В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в нашей программе: смогут ли Хамас и Фатх не допустить раскол палестинской автономии? Парламентские выборы во Франции. Стоит ли ожидать полного триумфа партии Саркози после второго тура? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свобода в полдень». Также в программе традиционные воскресные рубрики, неполитические новости, итоги экономические за неделю и обзоры прессы. Начнем мы с выборов во Франции. После жарких баталий во время президентской кампании, которые в буквальном смысле слова приковали к себе внимание всего мира, выборы в парламент представляются этаким сугубо внутренним делом Франции. Тем не менее, интрига выборов имеет непосредственное отношение к президентским выборам, поскольку, как показал уже первый тур, партия нового главы республики Николя Саркози имеет шансы одержать полную и безоговорочную победу. Насколько велики эти шансы и каковы последствия возможной победы Союза за народное движение? Эти вопросы мы обсуждаем с корреспондентом Радио Свобода во Франции Семеном Мирским. Сейчас он на прямой связи по телефону. Семен, добрый день, или даже скорее доброе утро еще у вас во Франции. Итак, мой вопрос, конечно, первый о итогах первого тура. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, чем же закончился первый тур и вообще какая ситуация политическая вот на момент сегодняшнего дня, на момент начала голосования.
Доброе утро, Виктор. Первый тур, как вы уже сказали, это ясно также из сводки новостей, принес головокружительный успех партии президента, правоцентристам во главе с Николя Саркози. И, судя по всем прогнозам и опросам общественного мнения, второй тур всего лишь подтвердит тенденцию, наметившуюся в первом туре, не говоря уже об успехе самого Николя Саркози во время президентских выборов, проводившихся в мае месяце. Напомню, что Национальное собрание Франции, это нижняя палата французского парламента, насчитывает 577 депутатов. Сколько мандатов получат правые центристы, с точностью сказать еще нельзя. Но один момент ни у кого не вызывает сомнения. Правые будут обладать в Национальном собрании абсолютным большинством. Вот несколько прогнозов. Согласно опросам, партия президента может получить до 500 мандатов. 500 мандатов – это, конечно, оптимальная цифра или максимальная, но в любом случае составит ли эта цифра 400 или 500 мандатов, это будет абсолютный рекорд в истории Пятой Французской Республики. Кстати, сама левая оппозиция, то есть в первую очередь социалисты, признают неизбежность своего поражения на сегодняшних выборах. Так, левая газета «Либерасьон», поддержавшая на президентских выборах кандидатуру социалистки Сеголен Рояль, называет сегодняшний решающий тур голосования, я цитирую, «последним сражением в заведомо проигранной войне», и пишет, что единственный остающийся неясный вопрос – это вопрос о том, будет ли превосходство правых всего лишь волной или настоящим цунами. Таковы прогнозы, и надо сказать все же, что лидеры партии президента не спешат возвещать о своей головокружительной победе еще до окончания второго тура голосования. Объективно на руку социалистам сыграла ошибка, допущенная правительством Франсуа Фиона, давшим огласку информации, согласно которой правительство вынашивает планы повышения налогов в фонд социальной солидарности. Эта информация, тем временем опровергнутая премьер-министром, стала мобилизующим фактором в пользу социалистов, призывающих избирателей высказаться против повышения отчислений. Призыв, который, как мы знаем, всегда находит отклик в сердцах избирателей, Виктор.
Семен, ну вы начали уже фактически отвечать на мой второй вопрос. Я хотел вас спросить, поскольку победа партии Николя Саркози, она фактически уже неизбежна, о каких возможных дальнейших шагах идет речь? Я понимаю, что тогда партия сможет проводить практически любые законопроекты в парламенте. Так а вот о каких законах идет речь? Какие законы сможет провести тогда Николя Саркози, которые бы он не смог провести, если бы не было этого абсолютного большинства?
Если говорить об основных направлениях, о, скажем, стержневых задачах, которые ставит перед политическими силами, во главе которых он стоит, президент Николя Саркози, что в период его правления, речь идет о 5 годах, о 5-летнем мандате, главным направлением будет укрепление сотрудничества между Францией и Германией, которое сильно расшаталось за 12 лет правления президента Ширака, а также больше, чем прежде, внимание процессу углубления европейской интеграции. Здесь на очереди вопрос о повторной попытке президента поставить на голосование вопрос о Европейской Конституции, которую, как мы помним, большинство французских избирателей отвергло 3 года назад. Является Саркози энергичным противником принятия Турции в Европейский Союз. Он повторяет, что Европа расширилась более чем достаточно, но связи между отдельными странами ЕС и ЕС остаются чаще всего поверхностными, то есть нуждаются в наполнении реальным содержанием. Другой важнейший приоритет деятельности партии президента – это укрепление сотрудничества с Соединенными Штатами. И здесь тоже новый президент в значительной степени отличается от своего предшественника в Елисейском дворце. Если же говорить о внутренних реформах и законопроектах, которые вы, Виктор, упоминали, то здесь, конечно, в области экономики Саркози, убежденный либерал, который считается учеником, скажем, интеллектуальным воспитанником Маргарет Тэтчер, хочет провести во Франции значительное число либеральных реформ, а то, что он называет своей формулой «работать больше, чтобы зарабатывать больше», это тэтчеризм в одной фразе. И здесь, кстати, нет полной уверенности в том, что Никола Саркози и его партии гарантирован успех. Напомню, что в период между 2 турами парламентских выборов во Франции уже прошли предупредительные забастовки, так что вряд ли на горизонте Никола Саркози, даже считаясь с более чем реальной возможностью ошеломляющего успеха на сегодняшних выборах, вряд ли его ожидает тихая безоблачная погода. Как сказал известный французский писатель, член Академии Жан Дормессон, граждане, пристегните покрепче ремни, нас ожидает поездка по рытвинам и ухабам. Это тоже прогноз, Виктор.
Спасибо большое, Семен. Я напомню, что о парламентских выборах во Франции, где сегодня проходит 2-й тур этих выборов, рассказывал корреспондент Радио Свобода во Франции Семен Мирский. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве уже 1:15. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии группа беженцев из пригородного района Северной Осетии объявила бессрочную голодовку протеста. В центре Москвы у памятника героям Плевны избиты активисты православного движения, участники акции «Георгиевский патруль». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подписал декрет, разрешающий чрезвычайному правительству приступить к исполнению обязанностей без утверждения парламентом. Об этих и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов Александр Матвеев, а ведущий программы Владимир Бабурин. Ну и теперь, наконец, к главной международной теме последних дней. Ситуация в палестинской автономии, оказавшейся в результате политического кризиса на грани раскола. Новое палестинское правительство Махмуда Аббаса получит финансовую помощь США, которые уже 1.5 года были лишены предыдущие 2 правительства из-за участия исламистов Хамас. Аббас обвинил Хамас в свержении власти в секторе Газа и сформировал новое чрезвычайное правительство на западном берегу Иордана, территории которого контролируют силы лояльной его партии ФАТХ. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшана Гусейнова.
Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что видит в новом палестинском правительстве потенциального партнера по мирным переговорам, а генеральный консул США Джекоб Уоллес заверил Махмуда Аббаса в том, что новому правительству финансовая помощь будет оказана в ближайшее время. Напомню, что США и многие западные страны заморозили помощь автономии после того, как в начале прошлого года, одержав победу на парламентских выборах, к власти пришли исламисты Хамас. Хамас отказался отвергнуть террор и признать право Израиля на существование, не говоря уже о мирных соглашениях с ним, которые были достигнуты в предыдущие годы. Все эти недостатки отсутствуют у чрезвычайного правительства, сформированного бывшим министром финансов и новым премьер-министром палестинской автономии Саламом Фаядом. В свою очередь, Израиль готов разморозить ежемесячные многомиллионные финансовые поступления от налогов и таможенных сборов, взимаемых им для палестинской автономии. Между тем, в Дамаске человек номер один Хамаса Халид Мишаль заявил, что Хамас готов сотрудничать с Махмудом Аббасом, но требует восстановления коалиционного правительства. По словам Мишаля, Хамас не намерен был захватывать власть в секторе Газа, а вынужден был применить военную силу, так как ситуация становилась неуправляемой. Свержение власти не было целью Хамас. События в Газе стали результатом того, что неконтролируемая ситуация потребовала чрезвычайных шагов. Мишаль призвал Махмуда Аббаса начать переговоры, однако представитель Аббаса заявил в ответ, что с путчистами диалога не будет. Сторонники Фатха, опасаясь репрессий, вместе с семьями покидают сектор. Часть их перебежала в Египет, другим был разрешен проезд на западный берег Иордана через израильскую территорию. На западном берегу силы лояльные Фатх также захватили структуры, связанные с Хамасом. Штурму подверглись здания парламента и министерств. Жители Газа достаточно вытерпели и не перенесут новых лишений. Для нас это серьезная политическая проблема. Вооруженный переворот в Газе, который совершили эти группы, привел к серьезной катастрофе, заявил советник Махмуда Аббаса Саи Барикат. Гуманитарные организации ситуация в Газе тревожит по иной причине. Руководитель агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Джой Джинк сообщил журналистам, что если Израиль не откроет границы для доставки продуктов и других товаров первой необходимости, то через 10 дней в секторе Газа наступит голод. Министр внутренней безопасности Израиля Ави Дихтер сообщил, что Израиль доставит в сектор Газа продовольствие и товары первой необходимости. Британский таблоид Sunday Times пишет, что Израиль намерен в ближайшее время начать военные операции в секторе. В Иерусалиме этот вопрос не комментируется, однако эксперты называют удачным совпадением тот факт, что в ближайшие дни некомпетентного в военных вопросах Амира Переца на посту министра обороны Израиля сменит ветеран нескольких израильских войн генерал в отставке Эхуд Барак. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Я напомню, что премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт находится сейчас с визитом в США и уже сделал несколько заявлений, в частности о том, что новое палестинское правительство без участия исламистов открывает возможности для возобновления движения к миру. Я процитирую Эхуда Ольмерта: «Мы получили возможность, которой давно не было правительству без участия движения Хамас. Это партнер», — сказал Ольмерт, выступая во время трехдневного визита в США. Вы слушаете «Свободу в полдень». Таганская межрайонная прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по 282 статье Уголовного кодекса по факту проведения в центре имени Сахарова в марте этого года выставки «Запретное искусство». Дело возбуждено по обращению православно-патриотического движения «Народный собор». Следователи согласились с сомнением православных, что экспонаты выставки якобы унижали достоинство граждан по признаку их отношения к религии. Кто будет обвиняемым, пока неизвестно. Тему продолжит Любовь Чижова.
Выставка «Запретное искусство» была проведена ее организаторами со всеми возможными запретами. Часть экспонатов была закрыта, и на них можно было смотреть сквозь небольшие дырочки. Дети до 16 лет на выставку не допускались. Но православные граждане из Народного собора восприняли это как провокацию. Они протестовали еще во время экспозиции, а позднее обратились в прокуратуру. По их мнению, выставка была кощунственной и унижала достоинство граждан. Я поговорила с куратором выставки «Запретное искусство», заведующим отделом современных течений Третьяковской галереи Андреем Ерофеевым.
Уже хорошо, что не произошло погрома, как это раньше вот случалось, и не пострадали художники или там устроители, как это вот было с Гельманом, например. А все остается в рамках дискуссии, которая, правда, переходит вот в такую судебную сферу, но тем не менее это дискуссии, обсуждения по поводу границ дозволенного или границ возможного, как общество себе представляет, что сейчас допустимо экспонировать в общественных местах, в крупных выставочных и музейных залах. Собственно, вот это и была тема этой выставки, о том, какие вещи и почему оказываются за границами этого дозволенного, что сегодня представляется обществу сомнительным. И в частности, это тема использования сюжетов и знаков религиозных, религиозных символов, при том, что, конечно, ясно же, что искусство давным-давно, вообще всегда, изначально, сколько вообще искусство родилось из религии, из культа, то, конечно, искусство всегда оперировало священными символами, знаками и сюжетами, и всегда их не канонически трактовало, потому что в этом-то, собственно, и была функция искусства, что она канон как-то двигала, видоизменяла и трансформировала.
У вас были какие-то дискуссии с православными гражданами?
Вы знаете, у нас за несколько дней до закрытия выставки был открытый такой круглый стол и дискуссия публично объявленная, и на нее пришли целый ряд оппонентов этой выставки, и имели возможность там выступить. Мы их записали, и эти материалы у нас имеются. То есть там не то, что были только сторонники и апологеты современного искусства, были и противники как раз. Это вот тот самый момент, когда снаружи перед зданием выставки там проходил пикет и митинг, а вот внутри проходило обсуждение.
Андрей, сообщается, что особое возмущение православных граждан вызвала работа Александра Косолапова «Икона икра». Вот вы можете ее описать и порассуждать, почему же она так раздражает православных?
Вы знаете, вообще эта работа, она посвящена Энди Уорхолу и является таким парафразом на работу «Кока-Кола» знаменитую, где Энди Уорхол показал, ну, любимый самый классический для американцев напиток и в ее вот этой характерной бутылочке, баночке Кока-Коли. Как бы художник показывал, что вот существует совершенно два различных типа культуры. В одной демократически дешевый, в общем, дурацкий напиток в простейшей упаковке, а в другой культуре дефицита и особых ценностей, элитарных ценностей, тут вот икра и индивидуальная как бы ее оболочка, упаковка, в которую она заложена, это вот оклад. Собственно, речь идет о том, что оклад – это как рама, но как индивидуальная, особенная, подогнанная под отдельную вещь, потому что, как вы знаете, оклады никогда не повторялись, никогда не серийно не изготавливались. Так что речь шла вовсе не об иконе и ни о каком религиозном изображении, никакой деформации, а о том, что просто есть национальный продукт в национальной упаковке.
Кроме работ Александра Косолапова, на выставке «Запретное искусство» экспонировались работы Вагрича Бахчиняна, Ильи Кабакова, Михаила Рогинского. Возможно, у следователей Таганской прокуратуры будут вопросы и к ним. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Венеции на этой неделе открылась 52-я биеннале современного искусства. Главную международную экспозицию в арсенале курирует американский арт-критик Роберт Стор. Среди работ, отобранных для экспозиции в арсенале, есть и произведения российских художников Андрея Монастырского, Дмитрия Гутова, Ильи Кабакова. В этом году на выставке работают 77 национальных павильонов. О программе биеннале мой коллега Дмитрий Волчек попросил рассказать директора Московского института проблем современного искусства Иосифа Бакштейна.
Иосиф, в Венеции очень многое зависит от куратора основной экспозиции. В этом году это Роберт Стор. Каков его выбор и одобряете ли вы его?
Да, да, это мой старый приятель, так сказать, мы знакомы больше 10 лет. Я видел много его выставок. Он много лет был одним из основных кураторов музея Modern Art в Нью-Йорке. Это, я думаю, один из самых выдающихся кураторов современности, умнейший человек. Поэтому главная задача была понять его замысел, что было тоже непросто. И я пытался это сделать, и мне показалось, что какие-то идеи я смог как-то уловить и в основном павильоне в итальянском, так называемом, Джардине, и в арсенале.
Я так понимаю, что он проявляет особый интерес к африканскому искусству?
Нет, не только, нет. Там как раз очень интернациональный такой состав. Есть несколько русских художников, в том числе Илья Кабаков, Андрей Монастырский, Дмитрий Гутов. Это такая очень сложная многодельная экспозиция в Эмидо Арсенале. Не очень такая как бы эффектная зрелище на первый взгляд, но основанная на каких-то нарративах, на идее диалога, на идее размышлений, комментариев к разным социально-политическим сюжетам. Такая выставка политически социально ангажированная, но так в мягкой форме, не нарочито, не демонстративно, так не агрессивно. Очень элегантная экспозиция. Человек, который имеет огромный опыт создания музейных экспозиций. От этого отличается то, что он сделал в итальянском павильоне на Джардине. Это вот музей современного искусства, там только крупные, важные, знаковые имена. Мне это все очень понравилось, хотя есть разные мнения, разумеется, поэтому многие считают, что биеннале в основном должно быть сосредоточено на работе с молодыми художниками, делаться в более такой игровой, свободной манере, Робстор, так сказать, это определенный тип куратора, и мне кажется, он очень последовательно осуществил свои, так сказать, принципы.
Вы упомянули российских художников, представленных в арсенале, а ведь есть еще российский павильон. Как он теперь выглядит после реставрации?
Павильон российский, да. Я сейчас хожу по арт-базелю, как раз в майке, на которой написано «Click I hope». Это девиз российского павильона, который, на мой взгляд, довольно удачный в этом году. Это Ольга Сибова, куратор, и Василий Церетели, комиссар, проделали огромную работу. По сути дела, павильон был отреставрирован, выглядит вполне сейчас уже нормально. Интересная экспозиция, в основном все работает, это какой-то хай-тек, дорогостоящий, явно подготовление, но все работает, народу нравится. Я считаю, что это большая творческая удача и Ольги Сибовой, и всех художников. Ну и есть, конечно, вопросы и разные мнения по поводу конкретных произведений, но то, что в целом это удача для России, это для меня это несомненно.
А вот Марат Гельман считает, что ни у кого из россиян нет надежды на получение «Золотого льва». Как вы думаете?
Мне это трудно комментировать, знаете. Во-первых, потом решение будет приниматься в октябре. Вообще, честно говоря, все эти, так сказать, призы, это никто к этому серьезно, я честно говоря, не относится.
Иосиф, последний вопрос. Какая работа из представленных на арсенале показалась вам самой интересной, самой неожиданной, поразила вас больше всего?
Ну, конечно, больше меня поразила работа Ильи Кабакова, которая в центре экспозиции. Действительно является как таким объяснением или ключом к этой арсенальной экспозиции. Нет, я не шучу, я совершенно серьезно говорю. И, кстати, Робстор сам об этом говорил как раз на ответственных выступлениях, что для него сотрудничество с Кабаком, его работа – это принципиальный такой момент во всей его деятельности в этой биеннале.
Очень трудно описывать искусство по радио, но если не сложно, опишите хотя бы немножко, чтобы наши слушатели поняли.
Это такая, как бы, вот, как бы комментарий к творчеству архитекторов эпохи русского авангарда, там, Леонидова. Это такой воображаемый город, вот, такая утопия, очередная русская утопия в таком архитектурном воплощении. Но утопия уже лишенная признаков и примет такого советского быта, которыми характерны были ранние работы Кабакова. Это уже такая чистая утопия. Но очень элегантно сделанная, как все, что он делает, как все в инсталляции. Поэтому он довольно удачный. Из того, что я знаю, то, что он делал последние годы, довольно убедительная и очень эффектная работа, потому что она очень правильно позиционирована в структуре арсенала.
О Венецианской биеннале рассказывал эксперт Иосиф Бакштейн. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня с 2 до 8 вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как всегда, по воскресеньям цикл передач «Свободный день». Отмечу вот пару рубрик. Журнал «Большой спорт» в гостях у передачи «Читаем журналы», и социолог Леонид Седов прокомментирует события недели. А кроме того, постоянные рубрики «От А до Я», «Голос большого города», «Мужчины и женщины» и многое-многое другое. Нас же еще в программе «Свобода в полдень» ждет разговор об экономике, подводим итоги экономические прошедшей недели, а также поговорим немножко о кино, о популярном кино, и помянем барона Ротшильда. Он скончался в Париже как раз на днях. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии группа беженцев из пригородного района Северной Осетии объявила бессрочную голодовку. Голодающие разбили палатки в Назране у здания представительства Федерального инспектора республики. Беженцы хотят вернуться на родину и требуют выплаты компенсации за имущество, уничтоженное в ходе осетино-ингушского конфликта. В Багдаде один военнослужащий США погиб и трое получили ранения при взрыве заложенной у дороги бомбы, сообщило американское командование. Во Франции сегодня второй тур парламентских выборов. Большинство мест в национальном собрании, вероятнее всего, получат сторонники президента Франции Николя Саркози. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подписал декрет, разрешающий чрезвычайному правительству приступить к исполнению обязанностей без утверждения парламентом. Ожидается, что сегодня новый кабинет министров во главе с Салемом Фаядом будет приведен к присяге. В Кабуле взорван полицейский автобус. Погибли не менее 35 человек. Большинство жертв полицейские. Талибан взял на себя ответственность за нападение. Активисты коалиции «Другая Россия» подали заявку на проведение марша несогласных в Рязани 30 июня. В Башкирии при пожаре в частном доме сегодня погибли 9 человек, в том числе и 4 ребенка. В Киеве британская поп-звезда Элтон Джон дал благотворительный концерт по сбору средств на борьбу со СПИДом на Украине. На концерте присутствовали около 200 тысяч человек. «Атлантис», пристыкованный к МКС, получил разрешение на возвращение на Землю. В НАСА считают, что повреждение термозащитного покрытия шаттла надежно устранено и выдержит интенсивный нагрев при вхождении в атмосферу Земли. На благотворительном автошоу в американском штате Теннесси погибли 4 и были ранены 15 человек, когда машина врезалась в толпу зрителей.
Программу «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Бизнес Week». Итоги недели в сфере экономики подводит мой коллега Иван Трифилов.
Объем золотовалютных резервов России с 1 по 8 июня увеличился примерно на 0,7% и достиг нового рекордного уровня 406,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. По этому показателю Россия по-прежнему остается на третьем месте в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран составляют более 1 триллиона 200 миллиардов и 915 миллиардов долларов соответственно. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о создании в стране фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу примерно 9 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Как считает вице-спикер палаты Владимир Пехтин, новая структура позволит повысить эффективность использования средств, выделяемых на модернизацию отрасли.
Реформа ЖКХ, о которой очень много мы говорим, я думаю, что создание этого фонда наконец-то сдвинется с мертвой точки. Что бы мы ни говорили, какие бы действия ни предпринимали, пока не будет средств, не будет денег, мы ничего не решим. Естественно, что фонд будет аккумулировать в себя финансы, которые пойдут прежде всего на восстановление, реконструкцию жилья. Для того, чтобы была прозрачность, для того, чтобы мы могли вообще оценить, как расходуются эти финансы и создается этот фонд.
Председатель правительства России подписал распоряжение об учреждении Объединенной судостроительной корпорации, в которую войдут основные предприятия этой отрасли российской промышленности. В рамках корпорации будут созданы 3 региональных холдинга. Северный на базе предприятий Северодвинска, западный на базе верфей Санкт-Петербурга и Калининграда, а также дальневосточный. 100% акций Объединенной судостроительной корпорации будут находиться в собственности государства, говорит первый вице-премьер Сергей Иванов.
Мало просто выделить средства на реконструкцию верфей и возведение портовых сооружений. Необходимо еще и создать такие условия, при которых продукция судостроительных заводов будет востребована отечественными, а в перспективе и зарубежными потребителями, перевозчиками.
Президент России подписал закон о ратификации соглашения между Болгарией, Россией и Грецией, предусматривающего строительство нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Нефтепровод протяженностью 285 километров и стоимостью более 1 миллиарда евро позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Его проектная мощность 50 миллионов тонн в год. Это примерно пятая часть всего российского нефтяного экспорта в 2006 году. Подробнее об этом проекте президент, участвующий в нем государственной компании «Транснефть» Семен Вайншток.
Мы вступили в активную фазу работы по Бургас-Александрополис. Если греческой стороне нам, в общем-то, предъявить нечего, они номинировали уже компании, компания уже участвует в переговорах, то болгарская сторона до сих пор не определилась, кто же их будет представлять в этом проекте. Что касается российской стороны, то мы уже все сделали, наш российский консорциум, это «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть» организовали консорциум. Мы подготовили весь пакет документов международной проектной компании.
Индустриально-коммерческий банк Китая, крупнейшей стране, подал заявку на получение банковской лицензии в России. Этот банк, созданный в 1984 году, сейчас имеет 18 тысяч отделений и более 150 миллионов клиентов. В России с сентября 2003 года работает его представительство. В октябре 2006 года индустриально-коммерческий банк Китая провел первичное размещение пакета своих акций, объем которого 22 миллиарда долларов сделало его самым крупным в мировой корпоративной истории. Концерн Bosch Siemens, совместное предприятие двух немецких электротехнических компаний и один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, завершил строительство завода по выпуску холодильников в Санкт-Петербурге. Стоимость завода, ставшего вторым производством концерна в России, составила 50 миллионов евро. По планам новый завод откроется 21 июня, и в этот же день Bosch Siemens начнет в Санкт-Петербурге строительство завода по выпуску стиральных машин. Объем инвестиций в этот проект также оценивается 50 миллионов евро. Энергетика России от использования механизмов Киотского протокола, позволяющих продавать излишки квот на выброс парниковых газов, может привлечь не менее 700 миллионов евро, считает председатель правления холдинга РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Сегодня эта отрасль, по его словам, производит 14% всех выбросов в атмосферу. Анатолий Чубайс также сказал, что РАО ЕС уже подготовила 40 проектов, реализация которых позволит сократить выбросы парниковых газов на 35 миллионов тонн.
Любая технология, любые решения, позволяющие сократить вредное воздействие на окружающую среду, стоят денег. И вторая мысль. Деньги платит всегда потребитель, никто другой. Ровно настолько, насколько мы хотим всерьез в России ставить повестку дня вопрос об экологии, настолько же мы должны всерьез ставить вопрос о ее цене. Для населения, подчеркиваю это, для населения и для промышленности.
Министерство транспорта России предлагает передать 7500 километров наиболее перегруженных федеральных автомобильных дорог, составляющих 1.5% от всей дорожной сети общего пользования, в ведении единой управляющей государственной компании. Об этом сообщил руководитель министерства Игорь Левитин. Новая система управления автомобильными магистралями, по его словам, должна быть сформирована в России к 2010 году. Кроме того, модернизация транспортной инфраструктуры страны, как считает Игорь Левитин, невозможна без строительства платных автодорог.
Первые платные дороги планируются, конечно же, в тех местах, где дороги работают с перегрузкой. Это, конечно же, Москва-Санкт-Петербург и подходы к крупным городам-миллионникам. Есть предложение от Краснодарского края. Это дорога, которая идет с обходом Краснодара в Новороссийск. Мы на инвесткомиссии рассмотрели этот вопрос. И думаю, что другие регионы, увидев задел Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края, также захотят заниматься обустройством параллельных скоростных дорог.
Во всех странах Европейского Союза с 15 июня введено обязательное таможенное декларирование при въезде в ЕС или выезде наличных денег и чеков, если их сумма превышает 10 тысяч евро в европейской или иной валюте. Сообщается, что новое правило касается в равной степени как граждан ЕС, так и граждан других государств. Решение ввести единый лимит для всего Европейского Союза было принято в июне 2005 года. До сих пор в каждой стране ЕС действовали свои правила.
Это была рубрика «Бизнес-вык». Об экономических итогах недели рассказывал мой коллега Иван Трифилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди наша постоянная воскресная рубрика «Исторический календарь». Мы рассказываем о знаменательных датах и событиях предстоящей недели.
18 июня 1928 года американская летчица Амелия Эрхарт стала первой женщиной, совершившей перелет через Атлантический океан в роли пассажирки, летевшей в сопровождении двух пилотов. Полет из Бостона до Кармартоншира в Южном Уэльсе на многомоторном аэроплане «Фоккер» занял 22 часа при средней скорости 120 миль в час. 29-летняя Амелия Эрхарт, директор трех авиакомпаний, отправилась путешествие, чтобы доказать безопасность такого рода перелетов. За плечами у нее было 500 часов самостоятельных тренировочных полетов. Через 4 года Эрхарт совершила перелет через Атлантику в одиночку.
19 июня 1741 года в Петербург из Германии после 4,5 лет учения вернулся Михаил Ломоносов. Ему было почти 30 лет. За границей Ломоносов основательно изучил экспериментальную и теоретическую физику, философию и естественную историю, горное дело и другие научные дисциплины. Кроме того, он овладел немецким, французским и итальянским языками, стал рисовальщиком, написал письмо о правилах российского стихотворства, перевел стихотворения Анакреона и Фенелона, сочинил оду на взятие Хатина. В России Ломоносова, помимо успехов, ожидали конфликты с коллегами, прежде всего с академиком Шумахером.
20 июня 1934 года родился актер и бард Юрий Висборг.
Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
21 июня 1893 года в Чикаго в ознаменовании 400-летия открытия Америки Колумбом была организована Всемирная Колумбова выставка. Одним из главных экспонатов стало гигантское колесо обозрения. Устроителям не давал покоя триумф французов на предыдущей выставке «Эйфелева башня». С чикагской выставкой, где демонстрировался автомобиль «Бенц» модели «Вело», связана история создания первого русского автомобиля. Немецкая автомашина подала идею двум петербуржцам, Евгению Яковлеву, владельцу первого в России завода газовых и керосиновых двигателей, и горному инженеру Петру Фрезе, представлявшим на выставке каждый свою продукцию, смастерить совместными усилиями аналогичный самобегательный экипаж. В 1896 году Яковлев и Фрезе представили широкой публике первый русский автомобиль.
22-29 июня 1957 года в Москве прошел пленум ЦК КПСС. Он был отмечен острой политической борьбой. Противники Никиты Хрущева выступали за сохранение в руках партийного руководства полного контроля над работой министерств и против создания совнархозов. События в Польше и Венгрии летом-осенью 1956 года дали возможность обвинять Хрущева в авантюризме. Поводом для выступления против Хрущева послужила его речь на митинге в Ленинграде в мае 1957 года, где он выдвинул фантастический план в короткий срок догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и шерсти. Против Хрущева открыто выступили Молотов, Маленков, Каганович, Первухин и Сабуров. Их поддержал секретарь ЦК Шипилов. Вместе с ними голосовали Булганин и Ворошилов. Однако Хрущев устоял. При помощи преданного партаппаратчика Капитонова, министра обороны маршала Жукова и председателя КГБ Серова в Москву срочно доставили членов ЦК. Они потребовали открыть пленум. Недельная дискуссия принесла победу Хрущеву, его противники были объявлены антипартийной оппозицией. Их и примкнувшего к ним Шипилова вывели из состава президиума ЦК и ЦК КПСС.
Третьего июня 1868 года американец Кристофер Шоулс, работник типографии, запатентовал пишущую машинку. Аппарат был размером с большой стол, печатал только большими буквами, причем машинистка не видела результата работы, поскольку бумага находилась внутри корпуса. Клавиши располагались в два ряда, буквы шли в алфавитном порядке. Через 5 лет Шоулс усовершенствовал изобретение и продал его американской оружейной компании «Remington Arms». Тогда и начался массовый выпуск пишущих машинок. Одним из первых новинку купил Марк Твен.
24 июня 1934 года в Ленинграде прошла торжественная встреча членов экипажа ледокольного парохода «Челюскин», раздавленного льдами в феврале того же года в Чукотском море. Участников экспедиции спасли летчики. Целью экспедиции, которую возглавлял академик Отто Шмидт, было доказать возможность пройти за одну навигацию по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток. Сомнительность предприятия была очевидна специалистам, однако неудержимое стремление Сталина удивить мир победило. Пароход, построенный по заказу главсеверпути в Дании, погиб через 7 месяцев после отплытия из Ленинграда.
Редактор рубрики «Исторический календарь» Леонид Гержой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве без 15 час. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии группа беженцев из пригородного района Северной Осетии объявила бессрочную голодовку протеста. Беженцы требуют выплаты компенсации за имущество, уничтоженное во время осетино-ингушского конфликта. Активисты коалиции «Другая Россия» подали заявку на проведение марша несогласных в Рязани 30 июня. В центре Москвы у памятника героям Плевны избиты активисты православного движения, участники акции «Георгиевский патруль». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас подписал декрет, разрешающий чрезвычайному правительству приступить к исполнению обязанностей без утверждения парламентом. Во Франции сегодня второй тур парламентских выборов. Подробнее об этих и других событиях слушайте в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Как избежать новой холодной войны и оправдан ли страх перед Путиным? Эти и другие темы в обзоре американских еженедельников.
Один из ведущих американских специалистов по России, Збигнев Бжезинский, в статье, опубликованной в «Тайм», рассуждает о том, как избежать новой холодной войны. По его мнению, отношения Вашингтона и Москвы достигли угрожающей фазы. Этому предшествовали немало достойных сожаления событий, но главной причиной стали военные действия в Чечне и в Ираке. Ситуация на Кавказе позволила Путину не только беспощадно расправиться с жителями небольшой республики, но и реализовать свои авторитарные амбиции внутри России. Известный политолог полагает, что в нынешних обстоятельствах Соединенные Штаты должны проводить более трезвую политику в отношении Москвы и избегать неосторожных действий. Например, не угрожать размещением элементов противоракетной обороны вблизи границ России. Но при этом Соединенные Штаты должны жестко реагировать на все попытки Москвы притеснять ближайших соседей. Кремлю следует дать понять, что шантаж по поводу поставок энергоресурсов может привести к международной изоляции, и Россия окажется в окружении могущественных недоброжелателей – западноевропейским сообществом с одной стороны и Китаем с другой.
Иного мнения придерживается еженедельник «Ньюсвик». Через год, пишет журнал, Путин уйдет с президентского поста, но он ясно дает понять, что не собирается отказываться от власти, пусть даже закулисной, и намерен вернуть России статус великой державы как в экономике, так и в политике. Он хотел бы видеть себя вторым Петром Великим. Недаром в его кабинете над столом висит массивный портрет русского императора. По мнению автора статьи, которая публикуется под заголовком «Неоправданный страх перед Путиным», американские инвесторы, вместо того, чтобы поносить его последними словами за зажим демократии, должны воспользоваться моментом и делать бизнес. Иначе это сделают китайцы.
«Совсем как люди». Под таким заголовком Newsweek публикует статью о психологии животных. Хозяева домашних любимцев дают им имена, кормят, одевают и приписывают самые разные достоинства. Но разговоры о том, что ваш пес любит выглядеть элегантно и обожает ошейник с розочками, у специалиста вызывает только улыбку. Впрочем, исследования последних лет показали, что каждое животное – это личность с присущими пороками или добродетелями. Некоторые шимпанзе, в отличие от своих собратьев, могут весьма ответственно относиться к порученным им заданиям. Они задумываются перед тем, как что-то совершить, и контролируют эмоции, что не всегда случается с людьми. Наблюдая за поведением животных, можно установить причину недомогания людей, таких как хроническая усталость или посттравматический стресс. Самца крысы, который доминировал в стае, пересадили в клетку, где хозяин гарема намного превосходил его в силе. У несчастного переселенца немедленно появились симптомы заболевания, которые испытывают люди, находящиеся в тяжелой депрессии.
Сердце Техаса, консервативный Даллас, стал одним из самых привлекательных городов для гомосексуалистов. Представители сексуальных меньшинств обладают весьма серьезным, хотя и не бросающимся в глаза, влиянием в городе. Достаточно сказать, что даже шериф никогда не скрывал своей сексуальной ориентации, не говоря уже о многих муниципальных служащих. Самая большая в мире церковь для гомосексуалистов, которую посещает тысячи прихожан, тоже находится в Далласе. Там поет настоящий церковный хор в сопровождении скрипичного оркестра, а купели заполнены красными розами на длинных стеблях.
граблях. Сколько точно людей нетрадиционной сексуальной ориентации обосновались в городе, неизвестно. Но по некоторым данным, каждая девятая однополая семья Америки выбрала местом жительства Даллас, отмечает «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень». На 99-м году жизни в Париже скончался патриарх французской банковской империи барон Ги де Ротшильд. Слово Дмитрию Савицкому.
Барон Ги Эдуард Альфонс Поль де Ротшильд вырос в Париже в семейном особняке на углу улицы Риволи и площади Согласия, когда-то принадлежавшем министру иностранных дел эпохи директории Шарлю Марису Толерану. Его прапрапрадед Майер Амшель Ротшильд в XVIII веке основал первый банк Ротшильдов, превратившийся в семейную империю. Летние месяцы Ги де Ротшильд проводил в замке родителей Шато де Ферьер на северо-востоке от столицы. В 1975 году он подарил этот замок и поместье Парижскому университету. Учился Ги де Ротшильд в двух знаменитых парижских лицеях – Кондорсе и Луи Легран, а призванный под знамена накануне Второй мировой служил в Самюре в кавалерийском полку. Империя Ротшильдов была в первую очередь банком европейских монархов, знати и промышленной элиты. В эпоху оккупации Франции нацистами коллаборационистское правительство Виши лишило Ротшильдов гражданства и конфисковало капиталы. Семья бежала в Соединенные Штаты, а позже Ги де Ротшильд перебрался в Лондон, где присоединился к движению «Франс Либер» генерала де Голля. По окончанию войны банковская империя трудами Ги де Ротшильда была восстановлена, и барон с 67 по 79 год занимал президентское кресло банка. В 81 году, когда к власти во Франции пришел Миттеран и социалисты, история повторилась. Банк Ротшильд Фрер был национализирован, а семья опять поселилась в Нью-Йорке. Но прежде чем покинуть Париж, Ги де Ротшильд опубликовал в газете «Мон» статью, в которой он обвинял социалистов в застарелой местной болезни – антисемитизме. «Я был евреем при Петене и парией при Миттеране», – писал он, – «с меня хватит». В 1984 году старший сын Ги де Ротшильда, Давид, и племянник Эрик получили, наконец, разрешение от правительства левых основать новый банк, но им было запрещено называть его банком Ротшильдов. Так во Франции появился частный банк Пари-Орлеан. И лишь в 1986 году, когда Елисейский дворец занял Жак Ширак, банку вернули семейное имя. «Коварство судьбы» – так назвал барон Ги де Ротшильд свои мемуары, в которых он с горечью описывал эту двойную конфискацию государством семейного капитала. Ги де Ротшильд был крупнейшим филантропом страны. Он был дважды женат. В первый раз он женился на Аликс Ши де Коромля, представительнице венгерской ветви Ротшильдов. Во второй раз в 1957 году, причем нарушив традиции на католичке, Мари Хелен ван Зюлен де Невьельт де Хаар и был вынужден уйти с поста председателя французской еврейской общины. В семье Ротшильдов существовало правило браком сочетаться только с известными еврейскими семьями. Сыновья должны были жениться на девушках из отдаленных ветвей Ротшильдов, а дочери выходить замуж за аристократов, но сохраняя свою веру. Такими же жесткими были и правила управления банками. Главенство разветвлениями династий переходило только к сыновьям. Основные банковские позиции занимали и занимают только члены семей Ротшильдов. Посторонние к делам не допускаются. Барон Ги де Ротшильд играл в гольф, на международных турнирах представлял Францию, был помешан на лошадях, его конюшня постоянно выигрывала французские гран-при. Миру любителей вин хорошо известно также Шато де Ротшильд, которое принадлежит к высшим марочным винам Бордо. Кроме вышедшей в издательстве «Бельфон» в 83 году книги мемуаров, Ги де Ротшильд написал два нынче ставших редкостью романа «Фантом Леи» и «Моя сиамская тень». По сообщению «Фигаро», прощальная церемония должна состояться в четверг, 21 июня, в Центральной Парижской синагоге.
Барона Ротшильда вспоминал корреспондент «Радио Свободы» во Франции Дмитрий Савицкий. Теперь к более оптимистическим ценам. Темам. «13 друзей Оушена», фильм Стивена Содерберга, в первый уикенд проката вышел на первое место по кассовым сборам, доказав вслед за «Пиратами Карибского моря» и «Шреком» состоятельность голливудской формулы успеха нынешнего лета, ставки на фильмы с продолжением. А в Москве, кстати, вскоре выходит и четвертый «Крепкий орешек». Об этом феномене культуролог Александр Генис.
Голливуд как хороший хозяин, собирает урожай дважды в год. Зимой – жатва премий, летом – денег. Дело в том, что самая выгодная аудитория – каникулярная. Она точно знает, чего хочет. И прокат послушно выполняет наши детские капризы, демонстрируя, на что способно приключенческое кино. На экране и в кассе царят фильмы с порядковыми номерами. Династии боевиков, мерно сменяя друг друга, собирают миллионы головы долларов, чтобы развлечь нас точно так же, как и год назад, и два, и три. Авторское кино не любит повторяться, поэтому вы не найдете «Амаркорда 2» или «Новых приключений Андрея Рублева». Но в боевиках важен не автор, а герой. Если ему удалось запомниться, то за сюжетом дело не станет. Борхес говорил, что «Дон Кихот» шире книги Сервантеса, поэтому он мог бы стать героем других романов. В летних фильмах именно это и происходит. Серийность – симптом успешно созданного характера. Если мы возьмем три последних рекордсмена проката, то обнаружим общую черту их героев. Мультипликационный монстр Шрек, смешной пират Джек Воробей и обаятельный взломщик Ошен в равной степени неотразимы, потому что они принадлежат к самой успешной породе художественных персонажей. Это оборотни, овцы в волчьей шкуре. Притворяясь страшнее, чем есть на самом деле, они под видом зла творят добро или что-то на него похожее. Довлатов как-то сказал, нам больше всего нравятся неудавшиеся отрицательные герои, вроде Дмитрия Карамазова. Классический тип такого героя дал плутовской роман, которому напрямую, в обход Достоевского, восходит серийное кино Голливуда. В сущности, его боевики – это новый фольклор, который никогда не бывает однозначно моралистским. Робин Гуд, Хаджа Насреддин, Джеймс Бонд – все они защищают добро сомнительными методами, что и делает возможным приключенческий жанр и его героев. С лучшими из них мы просто не можем расстаться, поэтому Дюма и тянул «Трех мушкетеров» и 20 лет спустя, и 10 лет спустя. Скоро появится четвертая серия «Индианы Джонса», а тот же Джеймс Бонд с его 20-м фильмом уже пошел по второму кругу экранизованных романов. Его не остановить, да и не надо. Серийность благотворно влияет на наше подсознание. Стабильна та жизнь, что без конца повторяется.
О новинках этого лета в кинематографе рассказывал Александр Генис. На этой оптимистической ноте я завершаю программу «Свобода в полдень». Сегодня ее подготовил и провел Виктор Никитин, продюсер программы Наталья Флоринская. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сразу после окончания новостей в эфире программа «Время за рулем». Сегодня речь пойдет о путешествии на машине по Южной Корее. Итак, слушайте программу и ее ведущую Веронику Баде. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я убежден, что нельзя проводить параллели между Косово и частями Грузии.
Это агент и предатель. Больше ничего комментировать я не собираюсь.
Мы решительно выступаем за освобождение болгарских медсестер в Ливии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».